Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые заметные тексты, репортажи в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале некоторые публикации, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание. Новая газета с подробностями того, как выглядит Анапа и Керченский пролив после крушения двух танкеров и разлива нефтепродуктов. Такое уже было в 2007 году, и с последствиями боролись полтора года. Оба танкера «Волга-нефть», потерпевшие крушение в минувшее воскресенье, оба они старше 45 лет. Специалисты говорят, что из-за ветхости конструкций оба судно легко могло переломить сильной волной, не говоря уже о том, что не факт, что они были приспособлены для такого рода перевозок в этой акватории. Как сейчас в России устроена интеграция детей-мигрантов? И что будет, если заработает новый закон, который запрещает принимать в школы детей-мигрантов без знания русского языка? Это подробный разбор на сайте «Важных историй». Там много самых разных деталей. Сразу процитирую один из выводов. В России дети и нафоны, то есть говорящие на своем языке, есть и среди граждан. Есть дети из национальных республик с титульным языком, который отличается от русского. Есть дети с миграционным бэкграундом, не знающие русский на достаточном для обучения уровне, но чьи родители уже получили гражданство. В итоге у одних детей без знания русского языка есть право учиться в школе, а у других нет. А проблема с изучением языка так и остается нерешенной. Издание вот так вспомнило про старейшую женскую организацию «Союз женщин России». Пока в России феминистские организации закрываются одна за другой из-за подозрений в нелояльности и из-за принятия новых законов, «Союз женщин России», который был создан больше 30 лет назад, из года в год исправно получает финансирование из федерального бюджета. Средства эти, как утверждают журналисты вот так, расходуются на концерты для бойцов так называемой СВО, продвижение традиционных ценностей на оккупированных территориях. Терпеливые люди из медиазона. Люди просто герои, потому что они очень внимательно изучили 180 текстов брифингов генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который на этой неделе был взорван около своего дома вместе с помощником. Любимой темой его выступлений на брифингах было разоблачение преступлений стран Запада. Вот эти все боевые комары, американские биолаборатории в Украине, сбор биоматериалов россиян с коварными целями, вот это вот все. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Кириллова интеллектуалом. Ну, Володину, конечно, сильно виднее. И, наконец, история русского порно. И это уже не про боевых комаров, но именно про порно. Совсем другое дело. В материале на сайте продолжение следует. Не буду все пересказывать. Там интересно и про историю вопроса, и про современность. Посмотрите. И вот еще несколько материалов, которые мы сегодня обсудим в этом эфире с их авторами. Речь пойдет о том, как ФСБ загубило жизни четверых байкеров, буквально доведя их до смерти, в прямом смысле, из-за всего лишь военной переписки. Что на самом деле происходит в секторе Газа, что ждет Сирию и что писали близким российские солдаты перед смертью на украинском фронте. Вот прямо сейчас и начнем. На сайте «Холода» обнаружила я невероятной силы текст, который состоит главным образом из последних сообщений, которые российские солдаты писали своим близким перед гибелью на войне в Украине. Эту работу проделала Асия Несаевая. Она сегодня с нами в эфире. Асия, добрый день.
Добрый день.
Видите нас,
надеюсь, слышите? Меня хорошо слышно. Я извиняюсь за то, что я в повязке. Дело в том, что я живу внутри России, поэтому мне бы хотелось иметь возможность работать дальше. Вот.
Да, и спасибо вам, что... Спасибо, что... Да, спасибо, что вы пришли сюда, и спасибо за вашу работу. Вот этот материал. 12 человек, правильно? 12 военнослужащих, чьи сообщения вы приводите. А, да. Это действительно их последние сообщения? И как они к вам вообще попали?
Да, разумеется, это действительно их последние сообщения. Об этом указано даже в заголовке. Ну, очевидно, что да. Насчет того, что как мы убедились, что это последние сообщения... Дело в том, что большинство, ну, во-первых, большинство героев этого текста так же, как и я, проживают в Татарстане, и, соответственно, даже если их семьи разговаривают на татарском языке, все же мне будет мне легко было найти с ними общий язык. Тут суть в том, то, что эти сообщения они отправили своей семье. То есть, возможно, они сослуживцам по рации или, опять же, в переписках отправляли сообщения, но это не сообщения на гражданку. То есть это больше такие фронтовые сообщения, поэтому о них я не знаю. Но из того, что они отправляли семье и вообще знакомым в гражданскую среду, это действительно их последние сообщения перед смертью. Вот, не все было сделано вот этот, там да. В плане того, что 24-го отправили сообщение, а 25-го человек погиб. Там есть люди, которые провели около полугода без вести пропавшими, числились без вести пропавшими, поэтому тут временные границы, они могут быть широкими.
Вот этот материал, он так устроен, что вот вы публикуете, вот сейчас на экране у нас это видно, вы публикуете сообщение с сохраненной орфографией, и затем небольшое описание истории этого человека и личности, и того, как он попал на эту войну от кого-то из близких, чаще всего это те же люди, которым были адресованы эти сообщения, там чаще всего, прежде всего, это жена или подруга. И все это люди в возрасте от 22 до 37 лет. И все они погибли. И там куча ужасных подробностей про мясные штурмы, про голод, про насилие, про ожидание близкой смерти. Вот расскажите, может быть, или процитируйте, что там есть для наших зрителей.
Ну, вообще, хочу сказать то, что когда я получала эти сообщения, изначально я планировала по каждому делать текст, то есть о затронутой проблеме. Но текстов об этих проблемах было очень много. Затронуты как раз-таки, как вы сказали, мясные штурмы, но не в том плане, что там идет описание с локациями, они затронуты в том, что человек... То, что людей из полка, в котором служит человек, отправляют на такие боевые задания, и поэтому в их полку очень большая смертность. Затронута тема голода.
Ну, там вот прямо человек какой-то в каком-то месте там прямо человек говорит, что там вот где-то у нас лежит там типа 2 метра трупов или вот что-то такое, и всех кидают. Это кого-то я цитирую, напомните,
ну, кто это сказал. Ну, не дословно, но около того, да.
Да. Угу, угу. Да, и это именно про ощущение людей, которые вот находятся непосредственно в этой мясорубке. Да, я вас перебила, продолжайте, пожалуйста.
То, что меня больше всего так удивило с негативной точки зрения, это... То, что человек ждал быстрой смерти из-за того, что не было ни еды, ни воды. То есть люди в цинковое ведро собирали дождевую воду и ждали этот дождь, чтобы у них была возможность не умереть от жажды. Вот, конечно, это сообщение меня поразило. Тут еще сыграло роль то, что я его получила, когда еще этот человек был жив. По крайней мере, о его смерти на тот момент его семья не знала. И мне кажется, что это очень тяжело для семьи. И тут не каждый справится с этим испытанием. Узнать то, что твой член семьи находится в такой ситуации, и при этом понимать то, что ты... Скорее всего, ничего с этим не сделаешь. В плане, ты же не сможешь вот поехать, да, найти его.
Я нашла, привезти. Да, я открыла этот материал. Это пишет Евгений, 25 лет, из какого-то района Татарстана. И он пишет: за 12 дней в этой жопе наши скинули нам дроном одну буханку хлеба и кусок вонючего сала на четверых. И когда будет в следующий раз еда, фиг знает. Тяжелее всего без воды в жаре. Мы поставили цинковое ведро, чтобы собирать дождевую воду. Мне кажется, пару дней начнутся галлюцинации от жажды, а может, уже начались. Я думаю, выйти и встретить быструю смерть, потому что так больше не могу. Прости меня, мама. Он пишет матери это все, и мать это все читает. А почему они вам это все решили с вами поделиться? Вот матери, жены и подруги этих погибших солдат.
Потому что какая-то часть людей из этого материала уже была героями моих интервью. Мы с ними уже делали тексты. Также с погибшими мы делали тексты, когда они еще были живы, когда, например, их мобилизовали принудительно. Вот. И поэтому мы держали с ними связь. Соответственно, когда мне... Угу. Вообще эта идея этого текста появилась, когда мне переслали текст, сообщение, которое там в тексте стоит самым первым. И опять же, хотела сделать большой материал, но в итоге не хватило там фактуры, и пришли к выводу, то, что таких сообщений на самом деле у людей много. Например, опять же, объясню. Когда в районе, в котором я живу, узнали то, что я делаю этот текст, были люди, которые просили у знакомых отправить мне последнее сообщение своего близкого человека. И люди соглашались. То есть по такому сарафанному радио мы сделали этот текст.
Угу. Из всех этих историй, которые у вас там представлены, только про одного, кажется, человека сказано, что он пошел добровольцем на эту войну, а всех остальных забрали практически насильно. Там говорится, что кого-то на улице скрутили во время этой мобилизации, кому-то домой пришли, и все жены, подруги, родственники этих людей говорят одно и то же, что очень жалею, что не отговорил его и не удержал туда идти.
Ну, насчет того, что все говорят одно и то же, тут не совсем так. Далеко не все это говорят.
Ага, ну мне именно так, мне так показалось. Так говорит
последняя героиня. Да, но насчет того, что не отговорили. Ну, во-первых, не все пошли туда, не все пошли на фронт добровольно, и в некоторых ситуациях, в большинстве ситуаций, описанных в тексте, отговорить было невозможно, потому что никто, собственно, и не спрашивал. Ни о политической позиции потенциального солдата, ни о его отношении к войне и так далее. Потому что это дело принудительное по большей части, тем более в регионах, тем более не в центральных регионах и не в столицах республик. Там гораздо легче устроить этот насильственный призыв, даже когда мобилизация закончилась. Вот. Поэтому насчет того, что можно отговорить и так далее, это не совсем правда, потому что, опять же, повторюсь, далеко не всех солдат спрашивали о том, хотят они идти на войну или нет.
Угу. Какое у вас общее впечатление? Это последнее, что я вас сейчас хотела бы спросить. Последний вопрос. Какое у вас общее впечатление вот от настроений этих людей? Как они относятся к этой всей истории? Они чувствуют несправедливость того, что такое случилось с их близким человеком? А там прямо человек, у которого 5 детей остались без отца. Или родилась дочь, например, которая никогда отца не видела, потому что ее мать была беременна, когда отца вот так вот насильно забрали и так далее. Что они чувствуют в целом по отношению к этой ситуации? Как вам показалось?
У людей горе. Что они могут еще чувствовать? Ну, люди потеряли близкого человека. И тут вот то, что я еще хотела сказать, наверное, это адресовано больше комментариям и некоторым отзывам от коллег насчет того, что этот текст условно отбеляет деятельность солдат российской армии. Начнем с того, то, что лично у меня такой цели не было, потому что я не предоставляю юридические услуги адвоката и так далее. Я просто рассказала истории людей, которые находятся, особенно в истории семьи, которые находятся в крайне трудном положении. И, на мой взгляд, когда человек или семья находится на грани смерти или нервного истощения, рассуждать о том, заслуживают люди сочувствия или нет, это крайне неправильно, на мой взгляд. Тем более уж делить людей на категории в том плане то, что кого жалко больше, кого нет. Я просто пыталась при общении с этими людьми высказать поддержку всем. Без разницы, кто как попал на эту войну, абсолютно без разницы, кто что там делал. Люди находятся в тяжелом положении, у людей горе, люди потеряли брата, сына, отца, и им дальше еще с этим жить. У меня вызывает огромное уважение, чисто по-человечески, то, что они выбрали жить дальше, а не то, что они, например, добровольно ушли из жизни, потому что такие истории тоже мне известны. Поэтому лично у меня, разумеется, это вызывает исключительно сочувствие.
Понятно, да. Тут много можно рассуждать, конечно, на эту тему, и мы точно не будем сейчас это делать, но в любом случае эти свидетельства солдат на войне России в Украине, они, конечно, являются важным именно историческим документом, потому что вот мы видим, что там происходило и происходит в этих окопах, что движет людьми, которые там находятся, а в большинстве своем ничего, кроме насилие их туда не сподвигло. И да, это действительно очень важная работа — зафиксировать это настроение, зафиксировать эти судьбы, зафиксировать эти слова. Спасибо большое, Асия. И следующий материал, о котором я хотела сегодня рассказать, он не о военных на украинском фронте, а наоборот о тех, кто был против этой войны. Но вместе... Так вышло, два этих текста складываются в историческую картину поколения россиян, прежде всего молодых мужчин, молодых людей, 20-30-летних, по которым прямо сейчас на наших глазах едет эта бесчеловечная и бессмысленная машина уничтожения. Новая газета «Европа» рассказывает о четверых ставропольских байкерах, которых обвинили в создании террористической ячейки. Потом били, потом пытали в полиции, довели до смерти. И как все это происходило и чем для чего закончилось, мы спросим у Фаризы Дударовой. Фариза, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это большой текст, там много разных подробностей, там несколько человеческих историй, и сама по себе эта история, как и это уголовное дело, полностью сфальсифицированное, она не такая простая. Давайте мы сейчас большую часть этих подробностей оставим нашим читателям, которые доберутся, я надеюсь, до вашего текста. Расскажите основной сюжет. Вот байкеры в Ставрополе. То есть байкеры — люди, которые увлекаются мотоциклами, поездками и существуют в некой собственной, хорошо, в общем, известной и давно изученной субкультуре. Как они попали в этот кошмарный ужас?
Да, там основная история в том, что вот были байкеры, которые дружили между собой и состояли в одном чате, который назывался 1%, и... До начала полномасштабной войны в Украине они там обсуждали просто там какие-то свои личные интересы, свои дела. А когда война началась, они все как один осудили ее. И в чате там обсуждали, что бы они хотели сделать с Путиным, там, кто такой Шойгу, почему он... Ну, там цитаты в духе... не знаю, ладно. Да, и тут их привели. И Один из участников чата в начале как раз войны устроил в Ессентуках мотопробег, одиночный мотопробег на своей Ямахе. Он прикрепил к байку флаг Украины и так проехался по городу. И в это же время другой участник чата, Виктор Шаулов, в Инстаграме там, под своим лицом выкладывал видео, на которых сравнивал Путина с Гитлером, осуждал войну. И вот так вот они попали под прицел ставропольских ФСБшников и силовиков. Вот. 8 октября 2022 года случился Крымский мост, и, видимо, Лубянка дала региональным ФСБшникам указание, вот, мол, раскрывайте террористические ячейки у себя на местах. И ставропольские силовики были вынуждены начать действовать. Они стали задерживать этих байкеров по каким-то надуманным причинам. Там почти всех задержали из-за того, что они якобы матерились в общественном месте. И вот так вот забавно получилось, что в момент, когда они матерились в общественном месте, рядом были полицейские бобики. Их жестоко задерживали. Четверо участников чата стали проходить по... Но затем они скрепали дело о терроризме. Вот якобы участники чата планировали поджечь военкомат в Пятигорске. Вот, соответственно, по этому делу проходили четверо участников чата, а остальные под пытками дали признательные ложные показания в отношении своих товарищей и стали проходить по делу свидетелями обвинения. Вот. И сейчас сидят из этих четверых человек двое. Это, собственно, администратор чата Сергей Дудченко, который устроил тут мотопробег, и отец четверых детей Николай Мурнев. Вот вы на экране, наверное, сейчас видите последствия пыток по отношению к Сергею Дудченко, которые силовики там стали применять буквально с момента задержания. У него были длинные волосы на тот момент, и вот тут он очень похудевший, тогда ну, он выглядел совсем по-другому. И они вот за эти длинные волосы тащили его по земле. То есть тащили по земле за волосы человека, которого они обвиняют в том, что он просто матерился в общественном месте. И вот точно так же задерживали Николая Мурнева.
Который в этот момент не пытался им сопротивляться.
Который не пытался им сопротивляться.
И вообще всю эту историю про террористическую ячейку придумали уже потом, когда они уже находились в СИЗО. А что стало с остальными?
Один участник чата, Кирилл Бузмаков, которого тоже задержали, он уроженец Украины и там проживал в Ессентуках. Его тоже с момента задержания били, пытали, там приставляли к его голове пистолет, а вокруг него раскладывали пакеты, говоря, что вот, чтобы твои мозги тут не разлетелись и не запачкали все. И силовики били его вот полипропиленовыми трубами, о которых мы часто слышим там в контексте чеченских силовиков, и сломали ему челюсть буквально там вот в первые дни задержания. И с этой сломанной челюстью они держали его в заключении. Никакой медпомощи, ничего ему не предоставляли. Вот даже тупо какие-то обезболивающие, которые, конечно, такой ситуации при такой травме особо ничего не сделают, ему передавали его товарищи, пытались как-то, по крайней мере, передавать. И он полтора года просидел в СИЗО, вот с выбитыми зубами, со сломанной челюстью, которая там опухла настолько, что вот его лицо там в два раза больше было. И вот он, не знаю, очень стеснялся того, что он так выглядит, и даже на суды ходил в маске, чтобы другие люди его таким не видели. И вот уже когда совсем он ни есть не мог, ни говорить, ни пить, силовики отпустили его под домашний арест, суд отпустил его под домашний арест, где он смог попасть на операцию. Ему удалили челюсть, всю нижнюю челюсть и язык. И, наверное, он даже, несмотря на это, не терял какой-то оптимизм, потому что он там писал своему другу, еще одному человеку, который проходил по этому делу, Владимиру Бурмаю, что он жить будет, но прожил он буквально 2 месяца после этого и умер. Вот.
И еще какой-то человек эмигрировал в Америку, ему удалось сбежать от этого?
Да, еще одним участником чата был бывший полицейский Владимир Бурмай, который последние 4 года, больше 4 или 6 лет в органах не работал, потому что его уволили там с большим скандалом. И его, из-за того, что у него были связи среди вот ставропольских силовиков, один из его там знакомых предупредил его о том, что в отношении него тоже готовится задержание, и Владимир Бурмай буквально... сумел проскочить, уехал в Грузию, и как только он пересек границу с Грузией, он узнал, что на него выставили вот этот сторожевой контроль. То есть там, если бы он выехал на пару часов позже, он бы тоже был задержан. И он мигрировал в Америку, и оттуда пытается помогать своим друзьям. Он смог купить за $1000 все материалы дела, которые были использованы в подготовке текста. И он, не знаю, пытается как-то искать им адвокатов, пытается связываться с ними, поддерживать их морально, говорить об этом в СМИ, ходить на, не знаю, на какие-то маленькие YouTube-каналы, давать интервью об этом. И потому что он говорит, что как бы ничего в жизни у него больше не осталось. Вот эти ставропольские ФСБшники у него все отняли. Он мигрировал в моменты, когда были все эти задержания. У него была супруга, которая была беременна, и они оба достаточно в возрасте люди. Это была какая-то долгожданная беременность у них первая. И во время обысков, которые проходили в их домах, его жену тоже как-то жестоко допрашивали. И когда они эмигрировали в Америку, у нее случился выкидыш. Вот. Там, в первый раз, когда мы с ним говорили, он говорил, что у него вот в жизни больше ничего не осталось, кроме жены. А в последний раз, когда мы связывались, уже и жены нет, потому что он говорит, какая нормальная девчонка это выдержит, кто вот может выдержать все, что с нами сделали. Вот его жена не выдержала и ушла от него. Вот.
Угу. И что с этим делом сейчас в результате? Люди, оставшиеся, кто не погиб и не сбежал, находятся в СИЗО. Их обвиняют по-прежнему в создании этой террористической ячейки и вот по всем этим ужасным статьям тяжелым.
Да, их обвиняют в террористической ячейке, в том, что они поддерживали украинских националистов. И в том, что они готовили поджоги военкомата в Пятигорске. Да, как я сказала, сейчас сидят двое человек, но сроки по ним еще не избраны. Поэтому они до сих пор там кто в ВВС, кто в СИЗО. И только вот Сергею Дудченко, каждому, кого они задерживали из чата, они еще подкидывали наркотики. Помимо там всех этих гранат, коктейлей Молотова, они еще подкидывали наркотики. И вот Сергею Дудченко в начале этого года вынесли приговор как раз по именно наркотической статье, его приговорили к 7,5 годам. И суды вот по делу о терроризме, они начались только в начале этого года. Поэтому пока сроков нет, они вот ждут. Мне, из ИВС мне смог позвонить Сергей Дученко. Это было достаточно рискованно, но мы с ним поговорили минут 50, и вот он рассказывал все, что с ним делали, то, как его пытали. И он говорит, что терять ему больше нечего, и тут либо свобода, либо смерть. И он как бы никаких других вариантов для себя в этой ситуации не видит.
То есть его пытали для того, чтобы он признал вину с наркотиками или с терроризмом, или с какой целью вообще они это делали?
Да, по террористической статье, что они вот готовили этот поджог военкомата. Там у них у следствия в качестве доказательства они используют тот факт, что Николай Мужнев, который сейчас тоже сидит, он ходил в один из пятигорских военкоматов якобы на разведку. Что вот Дудченко ему сказал, сходи там, да, вот Николай Мужнев, что Дудченко ему сказал, сходи, разведай обстановку, посмотри, сколько там, не знаю, охраны, какое у них оружие, вот это все. Но зачем Николай Мужнев ходил в военкомат, есть в чате. Ему, когда началась мобилизация, ему пришел какой-то документ из военкомата, согласно которому в военкомате не знали, что он многодетный отец, что у него четверо детей. И вот он пошел туда, очень наивно на самом деле, пошел туда принести вот этот документ о том, что он многодетный отец. И он в чате пишет, что вот, типа, сегодня туда пошел, мне сказали, что я есть в каких-то группах, которых в Крым хотят отправить, они не знают, что у меня есть ребенок, вот я принес им документ, что у меня есть ребенок. А силовики его вот это посещение используют в качестве доказательства того, что он там разведывал. Но при этом следствие говорит, что они хотели поджечь один военкомат, а на разведку Николай Мужнев ходил вообще совсем другой военкомат. То есть тут тоже как бы логики нет никакой. Вот. Но в этом деле они не пытались какую-то правдоподобность.
А можно попросить вас... Да, можно попросить вас еще раз перечислить, мне кажется, это важным, какие аргументы приводит следствие для того, чтобы вот притянуть их к этой террористической ячейке? Значит, один сходил в военкомат, но почему-то в другой, а не тот, в который они якобы пытались поджечь. А еще, что-то же все равно даже в этой такой феерической судебной системе все равно же что-то следствие должно хотя бы выдуманное предъявить суду. Вот что у них там фигурирует?
Ну вот они говорят, что они поддерживали укронацистов. И в качестве доказательств они используют переписку, которая есть в чате. Там вот эти молодые мужчины, они пишут, что хотели бы там Путина убить, или что Шойгу чмо, вот какие-то такие вещи. И вот эти сообщения, они прям зачитываются на суде. Они вот часть доказательств, которые подтверждают. А еще их обвиняют в том, что они сами
националисты. То есть Шойгу чмо, извините, пожалуйста, Шойгу чмо, это как бы уже стопудовый факт причастности к террористической деятельности.
Ну, видимо, да.
Да, продолжайте. Понятно, я просто уточнить хотела. Да, дальше. Угу.
И обвиняют их самих в том, что они вот фашисты-националисты. Тут в качестве доказательства есть вот эти выбитые под пытками признательные показания других участников чата, которые сейчас проходят как свидетели обвинения. И есть шутка, которая вышла из-под контроля. Вот Сергей Дученко, который был администратором чата, у него в Инстаграме ник oldadik88. Ну, 88 — это вот отсылка к «Приветствую, Хайль Гитлер». Все люди, с которыми мы общались, которые там знакомые Кирилла, Сергея, его друзья, они говорят, что это просто шутка. Там кто-то из-за того, что он носил длинный плащ, сказал, что он похож, там, не знаю, на Адольфа, что-то такое. И вот в качестве, не знаю, как продолжения вот этой шутки у него был такой ник. И вот этот его ник следствие потом вот используют как доказательство того, что он националист. Но я общалась с самим Сергеем, я общалась с его друзьями, общалась с другими участниками чата, и я с Кавказа. Никто из них не выказывал никаких своих националистических взглядов в разговоре со мной, даже намека на них, поэтому для меня это тоже, ну, как бы достаточно абсурдно, но и люди, которые критикуют текст, пишут, что вот каково тебе там защищать националистов, каково там защищать человека там с ником oldadik88. Я не считаю, что за ник человека должны запытать и несколько лет держать в СИЗО. Это вообще какой-то бред и абсурд, и я очень удивлена, что вот приходится даже это проговаривать, потому что очень много людей вот пишут там под видео у нас такие комментарии, вот.
Ну да, то есть можно обсуждать, насколько удачна и уместна эта шутка, какая степень там глупости, например, в этих шутках и в этих высказываниях. Но в любом случае за глупые шутки или просто за глупости людей не пытают и не сажают, не обвиняют в терроризме. Да, видимо, как-то с этими глупыми шутками нужно, видимо, работать по-другому, например. Но вот реакция, да, реакция людей, реакция комментаторов на эту историю и на то, что вы описываете, это, конечно, важная вещь. Там, я понимаю, что не стоит слишком преувеличивать значение комментариев, лайков и дизлайков, но, тем не менее, у вас, опять-таки, я спрошу про ощущения, как в своем прошлом диалоге, в предыдущем, опять-таки, у вас ощущение, что люди, которые прочитали этот текст и стали его комментировать, они больше сочувствуют этим байкерам или что?
Ну, моя цель, конечно, была в том, чтобы рассказать правду, и мне кажется, правда у любого адекватного человека, она, ну, должна вызвать сочувствие, потому что просто для того, чтобы отчитаться перед Москвой, ставропольские силовики взяли и загубили жизни 8 человек в чате. Там, очевидно, что вот Кирилла убили, 2 сидят, Владимир оказался в эмиграции, потерял ребенка и жену, но вот остальные участники чата, их же тоже вот не завели до такого состояния, что под пытками они оговорили своих друзей, своих товарищей, с которыми они общались на протяжении многих лет, с которыми они, не знаю, там все праздники отмечали. Это же, ну, тоже ужасно, вот до чего вот они низводят людей. И вот моя цель, да, была показать вот какую-то обыденность насилия для самих этих силовиков, потому что вот Сергей Дученко, когда со мной разговаривал, звонил мне из ИВС, говорил, что во время пыток эти силовики, он, кстати, назвал имена людей, которые его пытали, вот он говорит, что во время пыток эти силовики могли просто обсуждать, там, кто дочку отвез в детский садик, там, маме телефон новый купил, вот какие-то такие обыденные вещи, то есть для них это настолько норма, что никакого противоречия пытать человека и в этот момент говорить о своей там малолетней дочерью, у них никакого противоречия вот это не вызывает. И моя цель, да, была вот показать вот именно эту сторону российских силовиков и ФСБшников. Ну и мне вот сейчас, наверное, важно проговорить, что это все они откатывали на нас, это все они откатывали на кавказцах. Это огромное количество дел, которые они фабриковали, говоря, что только из-за того, что там человек как-то не так, не знаю, ислам трактует, не так вот он молится, не в ту мечеть ходит. Вот такие дела заводили сотнями, и сейчас это вот обыденность и большая часть для всех других регионов, большая часть обычной жизни для России.
Это важное соображение, которое вы сейчас приводите. То есть вы считаете, что это вот эти вот как бы чрезмерные, абсолютно неправедные, несправедливые и жестокие способы ведения этих следственных действий или их фальсификации, они особенно сильно проявлялись на Кавказе и уже давно. А почему так получилось, как вы считаете? Почему именно на Кавказе? Потому что считается, что, людей... что вроде там люди как-то жестче оказывают сопротивление, там, ну и так далее. И вообще своя жизнь.
Ну, это потому что людей, которые не похожи на остальных, легче дегуманизировать. Легко сказать, вот он мусульманин, поэтому там исламист-террорист. И ни у кого там сочувствия не вызовет, потому что где-то у него была фотка, я не знаю, там на фоне какой-нибудь флаг с аятом из Корана. И для людей это уже доказательство того, что он там чуть ли не исламское государство поддерживает. Поэтому они вот просто дегуманизировали людей, не сводили их вот до такой... не знаю, вот такой функции непонятной, что вот исламист, значит, там поддерживает какой-то типа нетрадиционный ислам, значит, с ним можно делать все что угодно. И вот в этом деле, в деле байкеров, они тоже, ну, тут они не ислам используют, потому что это русские и украинцы проходят по этому делу. Тут они используют язычество, что вот они язычники. У них в доказательствах, в выбитых показаниях, что вот эти люди там были язычниками. Это там кто-то неверующий, кто-то православный. Там нет язычников, там люди даже не знают вообще, что такое язычество, как оно работает. И вот они идут по такой же схеме. Просто был ислам, сейчас язычество, а потом еще что-то будет.
Угу. Главное, что схема отработанная. Спасибо вам большое. Это Фарис Дударова с публикацией в «Новой газете Европа». Мы перейдем сейчас к еще одной теме, которая связана с совсем другим регионом и с совсем другими устремлениями. Общее там, пожалуй, то, что как на Кавказе, как внутри России, так и, например, за ее пределами в Сирии, российские власти пытались придумать угрозу и что-то в чем-то там потренироваться и найти какие-то способы давления. Все это закончилось катастрофой, например, для Башара Асада и его режима в Сирии. Все это закончилось уходом России из этого региона. И что там будет дальше? И чем этот уход для страны обернется? Мы поговорим с Русланом Сулеймановым, автором публикации на «Инсайдере» и материалов в его собственном телеграм-канале. Руслан, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Вот сразу вас, знаете, спрошу главное, что меня в этой всей сирийской истории интересует. Ну, судьба Башара Асада и его семьи — это, конечно, как бы теперь же, наверное, сюжет для какого-нибудь сериала, вполне возможно, какой-нибудь Netflix потом его снимет. Но главный и самый важный, интересный вопрос — а Сирия? В каком виде она сохранится после всех этих событий на карте? И сохранится ли вообще?
Пока что это открытый вопрос, потому что с уходом Асада, с захватом власти в Дамаске, гражданская война не окончилась. Сирия по-прежнему разделена на части, это по-прежнему лоскутное одеяло. На северо-востоке страны идут довольно-таки тяжелые боевые действия между протурецкими повстанческими отрядами, конкретно сирийской национальной армией, и курдскими вооруженными формированиями. У Эрдогана давно чесались руки, он давно хотел решить так называемый курдский вопрос. И в эти дни, в эти часы он решается, и пока непонятно, сохранят ли курды свою автономию. Пока что за ними стоят американцы, но непонятно, как эта американская поддержка сохранится или не сохранится при Трампе. Если мы возьмем боевиков, которые взяли власть в Дамаске, начиная с группировки Хаят Тахрир аш-Шам, там тоже пока что все вилами по воде писано, непонятно, как эти группировки будут между собой договариваться. Они были объединены общей целью, то есть свержение Асада, но как они будут делить власть теперь, непонятно. Не исключены какие-то конфликты между ними. Не исключена борьба за власть, и борьба очень кровавая. Так что Сирия по-прежнему на развилке, и ее будущее туманно.
А Россия действительно оттуда ушла? Но там же остаются военные базы, там еще что-то, какое-то присутствие все равно остается. То есть Россия действительно вот так сдала позиции и удалилась?
Политически, да, России не существует как игрока в Сирии. Теперь там верховодит Турция главным образом. И Эрдоган, и его прочие чиновники это подчеркивают всякий раз. Очень показательно, как на минувшей неделе глава турецкой разведки приезжал в Дамаск, читал намаз в мечети Омейядов и, что, наверное, самое примечательное, прокатился на одном автомобиле с Абу Мухаммадом Аль-Джулани, главарем запрещенной, подчеркну, даже в Турции террористической группировки Хаят Тахрир аш-Шам. Американцы за информацию об Аль-Джулани до сих пор предлагают 10 миллионов долларов. Но Турция продемонстрировала, что она теперь ведущий игрок в Сирии, и что с Турцией теперь нужно договариваться, потому что дорога в Дамаск теперь лежит через Анкару. России не существует, Россия там формально сохраняет присутствие в виде своих военных баз, и пока мы видим даже заинтересованность со стороны боевиков в том, чтобы Россия осталась, это связано с тем, что они не хотят такого полного турецкого контроля над собой, хотят, чтобы был какой-то баланс сил между крупными державами. И показательно, что когда боевики взяли Дамаск, они напали исключительно на иранское посольство. Российское посольство осталось в целости и сохранности. Когда боевики шли победоносным маршем по Сирии, они даже не приблизились к российским военным базам, что тоже характерно. Поэтому пока Россия сохраняет присутствие, оно, конечно же, сокращается. Мы видим, как сокращается число военного контингента, техники. Но, в принципе, Россия может остаться. Это будет в любом случае скорее такое символическое присутствие. Понятно, что Путин там уже не сможет демонстрировать какие-то достижения своего военно-промышленного комплекса. Да ему и не до этого сейчас. Так что Россия, повторюсь, хоть и остается, но уже чисто символически.
Ну да, то есть она остается, но это явно не та амбиция, которая декларировалась еще несколько лет назад, и не те возможности. А что говорят ваши источники по поводу российских граждан, которых в Сирии ведь очень много, там же очень много женщин, которые вышли замуж за сирийцев в разные годы на протяжении, там, я не знаю, последних, наверное, нескольких десятилетий, по крайней мере. Там же много каких-то специалистов, там много людей, которые там оказались по самым разным личным или профессиональным причинам. Я не слышала ничего о том, собирается ли, например, Россия как-то их вывозить или помогать им, или в этом нет необходимости. Вот расскажите, что знаете вы от людей, которые находятся там?
Да, конечно, очень много людей, связанных с Россией. Это и, собственно, россияне, русские, это и сирийцы, которые вступали в брак с гражданками России, а до этого еще Советского Союза. Их очень много. К России, к россиянам в Сирии в последние годы было довольно сложное отношение. С одной стороны, многие были благодарны за то, что Россия способствовала какой-то относительной стабилизации, и многие уравнивали последние годы, опять же, спасение Асада с спасением Сирии, но постепенно этот знак равенства исчезал, и к российскому присутствию было много вопросов, особенно среди тех сирийцев, которые бежали из зон боевых действий с севера страны, которые подвергались главным образом российским бомбардировкам. Я встречал таких людей, которые, мягко говоря, не очень хорошо высказывались о России и о Путине. И если мы говорим о событиях последних дней, последних недель, то в России разочаровались вот эти перицы, которые поддерживали Путина в Дамаске и до последнего ждали, что он придет на помощь Асаду. А теперь они просто разводят руки и не понимают, почему Путин столько лет поддерживал их, поддерживал Асада. Они, повторюсь, ставили между этим знак равенства, а в последний момент он их просто бросил. Нет сообщений пока что о том, что к россиянам, находящимся в Сирии, какое-то плохое отношение. Это установка главаря Хаят Тахрир-аш-Шам. В чем-то покровительство, лояльность, толерантность, как угодно можно называть, ко всем тем, кто, скажем так, не разделяет их ценности, не входит в их группировку. Это этнические, религиозные меньшинства, это иностранные граждане, не только россияне. Пока в общем и целом это работает. Что касается эвакуации, пока такой информации у меня тоже нет. По-моему, только позавчера аэропорт Дамаска возобновил свою работу. Не исключено, что будут какие-то спецрейсы, спецборты, но не очень понятно, как те же российские граждане видят свое будущее. Многие пока что пытаются просто определиться, есть ли им место в Новой Сирии. И, как мне говорили несколько моих знакомых, они пока в режиме ожидания, они пока наблюдают. А предоставят ли им возможность работать дальше? Будут ли новые власти осуществлять какие-то чистки в министерствах или, скажем, будут ли они забирать какую-то собственность у сирийских бизнесменов, и от этого, в свою очередь, могут пострадать россияне, которые тоже там занимались каким-то мелким бизнесом. Так что пока полная неопределенность.
Угу. Но у Башара Асада при этом все прекрасно. Он вынул из своей страны миллиарды долларов. Читала я где-то на днях, кажется, у Рейтера или у Блумберга, что огромное количество денег за предыдущие годы было вывезено предусмотрительно в Россию, и там закуплена недвижимость и все прочее, и огромное количество людей оттуда выехало, ну, огромное, в смысле, большое количество людей из окружения Асада, не считая его семьи, разумеется. И у него все отлично, и его не ждет никакое преследование, там никакая, не знаю, Гаага, никакие суды, ну, только из России, наверное, он не сможет выехать, правильно?
Я бы
кто-нибудь жалеет
не
в Сирии
так
вообще о нем?
Нет, в Сирии точно никто о нем не жалеет, все о нем забыли, как о страшном сне. Нет там никаких выступлений в поддержку Асада и там желания, чтобы он вернулся, это уж точно, за исключением, может быть, тех алавитских деревень, которые действительно его поддерживали искренне, как никто другой, потому что он, его отец, это алавиты, представители меньшинства. Да, но большинство Сирии это все-таки это сунниты, да, и они ликуют. Но что касается судьбы Асада, я бы не был так стопроцентно уверен в том, что у него все хорошо. Я думаю, что Гаагский трибунал и вообще какой-нибудь суд, это может быть еще для него относительно лучший выход в сравнении с тем, что он сейчас находится в руках у Путина. И в каком он там состоянии, что сейчас с Асадом, мы не знаем. Путин, поскольку человек довольно мстительный, с Асадом все что угодно может сейчас происходить. Мы не знаем, где он находится.
Да. А почему? Почему? Потому что он недооценил, недооценил угрозу, потому что он не предугадал, что вот это вот все сейчас произойдет именно в этот момент. Почему Путин должен его за что-то наказывать?
Асад, вопреки распространенному мнению, никогда особо не был сговорчивым, не только с Россией, в том числе с Ираном, с Турцией. Все последние годы Москва, сокращая свое военное присутствие в Сирии, пыталась играть какую-то политическую роль, настаивала, в частности, на прямых переговорах Асада и Эрдогана. Москва предлагала эту площадку в Москве, называли даже какие-то предварительные даты, но Асад ни в какую не соглашался, был упертый просто до нельзя и требовал вывода турецких войск с сирийской территории. Был абсолютно убежден в том, что ему удастся додавить вооруженную оппозицию и установить полный контроль над всей Сирией. И это очень злило Москву, и российские чиновники неоднократно говорили о том, что позиция Асада для них неприемлема.
Ну, потому что они предпочитали дружить с Ираном.
Потому что они предпочитали преподнести себя в качестве посредника, показать, что Россия играет какую-то роль в Сирии. Военных там задач уже не стояло, но в политическом смысле можно было красиво преподнести какую-нибудь условную сделку Асада и Эрдогана. Да, и если бы они договорились где-нибудь в Кремле, то Россия могла бы это красиво продать. Но этого не случилось, и я думаю, что Путин будет мстить Асаду. Как, мы не знаем, но очевидно, что у него накопилось за последние годы.
Да, то есть это не то, что Янукович там живет в обнимку со своими золотыми батонами в Ростове-на-Дону. Нет. Или в Подмосковье, или там неважно, где он находится. Это не такая
история. А вот у Януковича же тоже там сын, по-моему, как случайно погиб на Байкале, да, тоже там, не думаю, что у него совсем сладкая жизнь. Но что касается Асада, то Россия же вообще никак за него не вступается. Не говорит о том, что Асад легитимный президент. Нет, все, Асад закончился как политик, в том числе и для России. Россия пытается выстраивать уже отношения с новыми властями, уже не называет их террористами, называет их оппозицией, просто оппозицией. Поэтому, да, в этом смысле Асад такой сбитый летчик, и его судьба теперь полностью в руках Путина. А я повторюсь, по-моему, это даже пострашнее, чем Гагский.
Наверное, да. Но не очень жалко, честно говоря, человека, который загубил какое-то невозможное количество жизней людей, своих соотечественников, обокрал их, создал вот такую вот ужасную систему и отдал свою страну практически на растерзание, можно сказать, другим. Ну, как бы, я понимаю, что гуманизм должен торжествовать, но трудно как-то себя заставить это делать. Последнее, наверное, последний вопрос. Что известно о намерениях новых властей относительно религиозных правил, гражданской жизни, жизни вот этого многоконфессионального и многонационального сообщества в Сирии?
Пока что есть установка на то, что новые власти покровительствуют всем меньшинствам, хотят, чтобы они участвовали в будущем страны, играли какую-то роль даже, возможно, в политической жизни. И в том же Дамаске, я знаю, сейчас довольно интересная картина, когда многие женщины ходят без платков, и к ним приближаются какие-то боевики, делают замечания. И когда женщина говорит, что она христианка, все вопросы отпадают. То есть установка на то, что христиан точно нельзя трогать. Пока, во всяком случае, это работает. Мы не знаем, как будет дальше, потому что у тех, кто пришел к власти, в любом случае руки по локоть в крови. Это ветераны Аль-Каиды, Исламского государства. Это, откровенно говоря, головорез. Пока что они как-то держат себя в рамках, но среди них ведь много выходцев из других стран, из Пакистана, Афганистана, выходцев с постсоветского пространства, у которых, мягко говоря, недружественное отношение к России и вообще ко многим иностранцам, которые с ними воевали. Так что пока это все худо-бедно держится, до 1 марта действует переходное правительство. Если ему до 1 марта удастся как-то начертить политическое будущее страны, обозначить формат перехода к новой конституции, формат проведения новых выборов. Лидер боевиков Аль-Джулани уже сказал, что он хотел бы выдвинуть свою кандидатуру в качестве президента. Если этот период до 1 марта пройдет относительно безболезненно, то у Сирии есть шанс. Если за это время начнется какая-то грызня за власть, то Сирия, скорее всего, погрузится в еще более страшную гражданскую войну, скажем, по примеру Ливии, где до сих пор двоевластие.
Угу. Спасибо вам большое. Это Руслан Сулейманов. На этом пока закончим. Встретимся через неделю. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы. Пока.